Я один текст прочитаю. Евангелие от Матфея, 25 глава, стих 34. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Два слова, на которые я обращу внимание, они имеют очень большое значение. Мы с ними постоянно сталкиваемся. Это слово «благословение» и слово «проклятие». Однажды ко мне подходит человек. Я хочу побеседовать наедине. Да, пойдемте побеседуем. Он говорит, я хочу, чтобы вы с меня проклятие сняли. Я говорю, каким образом? Он говорит, а вы знаете, как это делается. Я говорю, откуда вы знаете? Но вы же, говорит, пастор церкви, снимите с меня проклятие, я проклятый человек. Вам с таким вопросом не приходилось сталкиваться? Однажды после собрания подходит ко мне одна женщина. Она верующая, член церкви, уже бабушка. Но она обратилась не так давно к Богу. Я, говорит, дочку свою привела на собрание. Хочу, чтобы с ней побеседовали. Но вопрос, говорит, не в дочке, а в моем внуке, в ее ребенке. А что? А он бесноватый. Хотели бы, чтобы вы молитву совершили. Я говорю, а как он стал бесноватым? А моя дочка, говорит, была когда беременная и должна была скоро родить. И вот одна бабушка пристала к ней и говорит, дай я тебя по животику поглажу. Привязалась и все. Да я, говорит, по животику поглажу. Я говорю, так обняла. Ой, говорит, какой хорошенький. И так по-всякому. Бьется там. И все, говорит, после этого. И вот родился бесноватым. А я, говорит, сама-то колдовством занималась. Я сама-то порчу наводила. И знаю, как это делается. А теперь, говорит, деться некуда. Он такие нам концерты устраивает. И вот к вам привели. Благословите. Братья и сестры, мы с этими словами сталкиваемся с начала Библии и до конца. И я думаю, нам, как родителям, очень важно правильно относиться к тому, что происходит в мире, и научиться правильно благословлять наших детей. Потому что Писание говорит, благословенны вы, и благословен плод чрева вашего. Прежде чем сказать о самом замечательном слове, которое я люблю, слово благословение, а что это такое? Благословить – это наделить счастьем. Благословить – это пожелать блага, добра. Благословить – это хорошо напутствовать. Все это имеет значение благословения. Проклятие, наоборот, проклятие – это крайнее и бесповоротное осуждение. Друзья, и одни будут проклятые навсегда, другие будут благословенны. Мы с вами прочитали. Иисус Христос скажет одной категории людей – благословенные. То есть не сегодня вы получили благословение, вы благословенные. Войдите, наследуйте царство, уготованное вам создание мира. А другим скажут, а вы проклятые. В аду будут только проклятые. С благословением мы сталкиваемся с самого начала Библии. Бог благословил день седьмой. Бог благословил Адама и Еву. Бог благословил все, что Он сотворил и так далее. И сказал Господь им, плодитесь, и благословил их Адама и Еву. То есть Бог наделил их счастьем, Бог наделил их благом, Бог дал им хорошее напутствие и оставил им как хорошее пожелание. Это все заключается в слове благословение. О проклятии в Библии говорится около 120 раз. Проклятие есть Божие, проклятие есть человеческое, проклятие есть священническое, проклятие есть пророческое. И все вот эти проклятия имеют свое место в Библии, свое определение. Можно сделать свои выводы. И последствия от этих проклятий тоже в Библии имеют большое значение. Божие проклятие. Мы читаем в книге Бытие, 3 глава. «За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами, пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем». То есть Бог крайне и бесповоротно осудил змея. Последствия проклятия такие. Ты будешь ходить на чреве твоем. Все, ничто не изменится в Божьем определении. То есть проклятие с последствиями, друзья, это не просто что-то сказать и все, пожелать зла. Нет. Это еще дать возможность этому злу и прогрессировать. Это страшное определение. То есть Бог крайне и бесповоротно осудил змея. Братья и сестры, проклятие Божие еще будет
окончательно действовать во время будущего осуждения земли. Земля и все дела на ней сгорят. Это результат проклятия. Проклята земля за тебя. Бог бесповоротно ее осудил. Она существует временно. Она будет уничтожена, но благословенным будет дано новое небо и новая земля. И сказал Господь в сердце своем: не буду больше проклинать землю. Братья и сестры, ну вот я только несколько текстов прочитал, когда Бог проклинает. Вообще это страшное дело. Если Бог крайне и бесповоротно осудил, кто что может изменить? Есть родительское проклятие. Книга Бытие, мы считаем, 9 глава. «И сказал: проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев». Еще один библейский пример. Когда Иаков по совету матери обложил себя кожей козлят, а маме-то сказал, мама говорит: останется так, отец мой ощупает меня, и я буду в глазах его обманщиком. И вместо благословения он меня проклянет. Унаследую проклятие. Иаков этого боялся. Родительского проклятия Иаков боялся. Родительское проклятие вот существует. Есть еще человеческое проклятие. Вообще люди проклинают друг друга очень часто, друзья. И значения не придают. Кстати, у нас верующих ни в коем случае не должны вылетать слова, связанные с проклятием. Но я скажу по опыту, что мы, может быть, откровенного проклятия не произносим, но это подразумевается в наших выражениях. И мы бываем очень неаккуратны и очень с вами бываем нерассудительны, когда произносим те или другие слова, в гневе сказанные в отношении наших детей, в отношении наших взаимоотношений супружеских, жена мужу, муж жене, неласковые, неодобрительные слова, которые могут определенные последствия или действия проявлять потом в жизни людей. Надо быть очень аккуратными и осторожными. Ну, а у людей это часто распространяется. Первая книга Царств, 17 глава, 43 стих. «И сказал филистимлянин Давиду: что ты идешь на меня с палкой? Разве я собака? И проклял филистимлянин Давида своими богами». Иеремия так он говорит, 15 глава: «Все проклинают меня». То есть люди часто употребляли слово «проклятие». Плохое. Говорили в адрес того или другого человека. Есть священническое проклятие. Было во всяком случае, мы об этом читаем в книге Второзаконии. «Си должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие. Левиты возгласят и скажут: всем проклят тот, тот, тот и тот. Благословен тот, тот и тот». То есть священники тоже проклятие произносили. И есть пророческое проклятие. В книге Царств мы читаем, 2:24. «Он взглянул, и увидев их, и проклял именем Господним. И вышли две медведицы из леса, и растерзали их». Это Елисей. Вы помните этот случай. Он пришел в Иерихон, там была нездоровая вода, было совершено чудо, он сделал воду здоровую. И когда выходил из Иерихона, около 40 детей его встретили и начали насмехаться над ним. «Иди, пришив отсюда». Он повернулся и крайне и бесповоротно их осудил. Дети сделали беззаконие. Нам, как родителям, надо детей наших наставлять, братья и сестры. Они должны поступать правильно, свято, и с детства их надо учить. Особенно, как они должны относиться к старшим. Елисей их проклял, и это проклятие тут же сбылось. Из леса вышли две медведицы и растерзали 42 ребенка. Четвертая книга Царств, 5:27. «Позже проказа Неймана пристанет к тебе и потомству твоему вовек». Так Елисей сказал своему бывшему слуге Гиезию. Это тоже проклятие. Он его крайне и бесповоротно осудил. В Новом Завете мы тоже с этим сталкиваемся. Евангелие от Марка, 11 глава, 21 стих. Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Помните этот случай? Христос поискал плода, не нашел, и крайне и бесповоротно ее судил. «Да не вкусит от тебя больше никто плода». И она тотчас засохла. Ну, я бы приводил бы сегодня много примеров. Вот из Ветхого Завета, когда люди проклинали друг друга. Вот как проклинали Авимелеха. Ну, эти проклятия не исполнялись. Некоторые, как, допустим, такие, когда филистимлянин Голиаф проклял Давида, проклятие это не исполнилось. Но вот, допустим, когда Иоафам произнес слова проклятия в адрес Авимелеха, это исполнилось. И он даже притчу хорошую сказал: – в отношении поступка Авимелеха, и это все исполнилось. Он произнес проклятие. Ну, даже можно конкретно прочитать. Книга Судей, 9 глава, 27. «И постигло их проклятие Иофама, сына Иеровалова, когда он сказал, да изыдет огонь от Авимелеха и пожжет жителей Сихемских, и да изыдет огонь от жителей Сихемских и пожжет Авимелеха». Они друг друга истребили. Братья и сестры, я вот прочитал эти тексты Святого Писания в Ветхом Завете. Это был очень серьезный вопрос. Я вам скажу, какое наследство мы получили в прошлом от прародителей наших, когда мы были людьми неверующими. С одной стороны, проклятие Божие нас постигло. То есть Бог нас осудил крайне и бесповоротно за наше беззаконие, за наше преступление. Сколько мы слышали проклятий, может быть, даже от наших родственников. Я скажу, что я лично сколько выслушивал людей, которые каялись в том, что они проклинали. Ко мне подходит один человек, говорит, я хочу исповедоваться, он покаялся. Я хочу исповедоваться, я говорю, в чем? Я занимался чародейством и проклинал на смерть. Я говорю, и получалось? Он говорит, да, люди умирали. И он даже мне рассказал, как он это делал. И таких людей очень немало. Есть люди, которые, они не могут спокойно жить, если они не сделают какой-нибудь зло, не наведут какую-то порчу, не наведут какое-то проклятие. Они места себе не находят. Я таких людей тоже встречал, вот, которые исповедовались. Не одна бабуля, она так говорит. Как только я начинаю терять покой, я уже не могу спать, меня одолевает бессонница, у меня нервное такое состояние, напряжение. Я обязательно должна выйти на улицу и обязательно найти какого-нибудь ребенка. И пока, говорит, я не возложу на него руки, я, говорит, не успокоюсь. Дьявол не дает покоя, пока вот не сделает она, которая вступила с ним в контакт, и мучается она вот своих же, и заставляет их идти это делать. Я, говорит, как разряд получаю сразу же. Вот обязательно мне надо кому-то чего-нибудь вот такое передать. Братья и сестры, мы в таком вот живем сейчас страшном веке, что столько сегодня зла и столько проклятия сегодня унаследовали люди. И когда сегодня настолько сейчас вот распространяются всевозможные оккультные учения, нам, как христианам, тем более надо бодрствовать. Но я хочу сказать, братья и сестры, нас совершенно это не должно пугать с вами. Я это вам сегодня сказал, хоть немножко могу и примеров привести таких даже иногда, страшных примеров. Нам совершенно бояться этого не следует. Ужасное проклятие мы унаследовали, и кого-то, может быть, проклинали даже родители. Я знаю такие случаи, что родители проклинали. Родственники проклинали, соседи проклинали, недоброжелатели проклинали. Мы, может быть, это испытывали, что-то, может быть, на нас и влияло в прошлом. Но я вам скажу, что мы с вами получили величайшее благословение от нашего Господа. А благословение Божие снимает всякие проклятия, которые навсегда удаляются от нас. И в Святом Писании слово «благословение» вы найдете гораздо больше, чем слово «проклятие». Гораздо больше. Я очень люблю один текст Святого Писания. Это когда Иисус Христос, Евангелие от Луки, 24 глава, прощался со своими учениками. Прощался он на горе Елеонской. Он дал им хорошее напутствие. В течение 40 дней он говорил им о Царстве Божьем, утверждал их в вере. А потом Писание говорит, поднял руки и благословил их. То есть он наделил их счастьем. Он дал им напутствие. Он им сказал, что надо делать. И он благословил всю церковь. И вот это слово, оно стоит впереди. Христос сначала скажет тем, «Войдите, благословенные! Войдите, благословенные! Наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Братья и сестры, мы с вами получили благословение от нашего Господа. Я бы хотел пожелать тем, кто, может быть, сталкивался с проклятием, никогда не бойтесь его совершенно. Потому что как кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха, так благословение Господне снимает всякие проклятия. Людские, человеческие, кто бы что ни произносил, Христос снимает все проклятия. Его благословение сильнее. Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Братья и сестры, когда мы это верою принимаем, ничего не страшно. Никакие проклятия. Знаете, какая наша реакция? Кто бы нас ни проклинал, у нас самая лучшая защита – благословлять. Благословлять. Братья и сестры, это наша позиция христианская. Благословлять. Я сейчас хочу говорить о самом главном об этом. Я уже сказал, что в Святом Писании очень много текстов о благословении. Я один прочитаю, который я тоже люблю. Книга чисел, 6 глава, 23 текст. «Скажи Аарону и сынам его, дай благословляйте сынов Израилевы, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». Братья и сестры, это была заповедь, так надлежало делать и так благословляли. Сколько здесь заложено доброго, то есть благословить, наделить благом, наделить счастьем. Братья и сестры, мы этого сделать не сможем, потому что наделяет благом, наделяет счастьем Господь. Но напутствовать, пожелать добра мы с вами должны и обязаны это делать. И особенно, братья и сестры, это касается наших детей. И я хочу сказать тоже, свою жизнь проверяю вот так христианскую. Знаю многих молодых, вот, и матерей, и отцов. И хочу сказать, братья и сестры, мы очень мало благословляем. У нас ни одна молитва не обходится без слова «благослови меня», «благослови мою семью». Братья и сестры, а как благословляем мы? Как мы наделяем благом или хорошим напутствием, или добрым пожеланием наших детей? Я больше слышу ворчание, недовольство, окриков, иногда даже грубых криков и так далее, братья и сестры, так бывает. Нужно наказывать, я сегодня не о наказании, я о благословении. Братья и сестры, в нашем крае, вот где я совершаю служение, я вижу, что у нас этого не достает. Я не знаю, как у вас. Благословляете ли вы всегда? Благословляете ли вы? То есть, даете ли вы напутствие? Оставляете ли хорошие пожелания? А может быть, даже есть возможность наделить каким-то благом? Мне один папа рассказывает, ну я его хорошо знаю, говорит, что делать? Дети выросли. У них уже свои семьи. Подходит ко мне один сын, у него уже большая семья. Он говорит, папа, отчего бы тебе не поделиться с нами имением? Ты живешь в такой квартире, уже у тебя дети выросли, мы все, а мы там ютимся. Я бы тебе предложил сейчас все имение разделить. И он ко мне пришел, и в таком недоумении, в таком переживании, говорит, что делать? Я говорю, а сколько у твоего сына детей? Он говорит, 6. И теперь папа, дедушка, он уже пенсионер, ему 70 лет, он должен разделить все, что осталось. Я говорю, знаешь что, собери своих детей и скажи им, детки, я все, что для вас смог, я сделал. Я вас воспитывал христианами, я вас учил любить Бога, любить друг друга, любить своих жен, любить своих родителей. Все, что мог, я вам отдал. Это вот наследство, которое вы получили. Вы все ушли от меня уже, живете самостоятельно. Все, что я смог, я дал. Простите, если не смог дать больше, не получилось. Простите, дети. Но сейчас требовать с меня, папа, ведь так написано, родители должны печься о своих детях. Деточки, это уже относится к вам, а не ко мне. Вот вы о своих позаботьтесь, вы больше им дайте. Я что смог, то дал. Больше у меня нету. При мне осталось то, что должно остаться до моей смерти, оно потом вам перейдет. Вот то, что у меня. Но все, что я мог, я вам уже дал. И на большее не посягните. А вы дайте вашим детям больше. Благослови вас Господь. Вы знаете, он так и сделал, все успокоилось. Но вообще, это очень плохо. Может быть, среди нас тоже такие есть. Уже свои семьи, уже свои дети, и все смотрят на папу с мамой. Не пора ли тебе, папа, дать нам побольше? Вот этого делать нельзя. Если мы получили от наших родителей какое-то благословение, братья и сестры, не только напутствие, но они нам что-то дали. Надо довольствоваться и не требовать больше. Может быть, Бог пошлет больше, но требовать нельзя. Братья и сестры, а вы вот молодые семьи, постарайтесь о ваших детях так позаботиться, чтобы дать им больше благодати, благословений, напутствия, а может быть, даже вот и какого-то блага из накопленного вами в будущем. Как мы можем благословлять наших детей? Я бы рекомендовал, братья и сестры, всегда с ними молиться. Это наше благословение. Всегда с ними молиться. Провожать их, когда они выходят из школы. Я всегда это делаю, когда дома. Когда нет, это делает моя жена. Я рад, что мои дети приучены, выходя из дома, просить благословения. Я даже так, их вот так приобниму, своих детей. Детки, давайте помолимся, я вас благословлю. И благословляю. Идите в школу. И вы знаете, дети это очень любят. Я вам скажу, когда мы детей ругаем, а не благословляем. Во-первых, на них это большой отпечаток накладывает, отрицательный. И они формируются, очень бывает нехорошо. И нам это пользы не приносит. Мы недавно встретились в кругу старых друзей. Мы все уже в солидном возрасте, всем за 50. И мы вспоминаем нашу юность и наше детство. И мы вспоминаем наших братьев старших, которых уже нет в живых, а кто-то еще и жив, но совсем старенький. И вот мы вспоминаем, какие у нас были взаимоотношения со старшими. Братья и сестры, нам за 50, но мы хорошо помним наших отцов. И каждый из них на нас отложил определенный отпечаток. И вот один из братьев, ну, у нас небольшой круг, он чуть-чуть постарше меня, он говорит: «Братья, я вспоминаю того-то, помните?» Да, говорю, конечно, помним. «Ох, как я его не любил! Ох, как я его не любил! Я даже проповеди его никогда не слушал!» И вы знаете, это с детства так привилось. Я когда подрос, и он проповедовал, я просто уходил. Интересно, а какая у него судьба? Я начинаю рассказывать, он не в нашей церкви уже, совсем старенький, с ним совсем плохо. Вот, вообще непонятно его состояние какое. Да, говорит, неудивительно, неудивительно. Я говорю, а что так он тебе запомнился? А ты знаешь, он меня однажды за ухо поймал. Я, говорит, бегал там по двору молитвенного дома. Он меня вот так за ухо притащил куда-то, вот так держит меня за ухо. Говорит, если бы я твоим отцом был, я тебя палкой бы бил. Ну, он там что-то нашкодил. Братья и сестры, уже 50 лет человеку с лишним, а он все помнит. Но он его простил давно, но он его никогда не слушал. Он стал христианином вследствие работы других, но только не его. Он бы никогда не остался в этой церкви, если бы этот человек был пресвитером. Никогда. Один жест, один поступок, и память на всю жизнь, память отрицательная. Он никогда, говорит, не сказал нам что-то хорошее. Он всегда нас ругал. Братья и сестры, я тоже вспоминаю это. Ну, меня этот человек за ухо не ловил. Может быть, я меньше шкодил. Не ловил, братья и сестры. Но я тоже никогда не любил его слушать. И вот как с детства запечатлелось, так осталось. И вот когда отношение к детям, даже не нашим, плохое, не благословляющее, какой отпечаток плохой накладывает это на наших детей? Это может быть и в отношении даже наших родных детей, не то что наших соседских или наших родственных детей, ну, брата или сестры, а даже наших. Я вам скажу, как дети любят, когда их благословляют. Как любят. Братья и сестры, мы должны благословлять сначала зачатие, уже благословлять. Желать блага, желать добра. А когда он родится, напутствовать. Писание учит нас благословлять. И Господь так заповедовал. Чем больше мы благословляем, тем лучше. Мы благословлять должны друг друга. Я вам скажу, в церквах я это вообще мало замечаю. Хотя все из нас, я просто уверен, все из нас молятся постоянно в каждой своей молитве. Я сам такой. Господи, благослови меня, жену. Благослови моих детей, то есть дай мне счастье, дай мне благо, хорошо меня напутствуй, сбереги душу мою. Вот что мы просим, когда говорим: Господи, благослови, и тому подобное. Но как мало это мы сами делаем. Братья и сестры, это делать нам надо. Писание учит нас: благословляйте. Братья и сестры, благословение имеет такое большое значение, может быть, мы до конца этого не придаем значение этому слову, но оно имеет значение. Люди, которые в какой-то степени это понимали, они могли так говорить: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня, Яков». Отец, неужели у тебя одно благословение, когда Исав понял, к чему идет дело? Знаете, в солидном возрасте плакать не всякий умеет. Тем более, я думаю, что Исав был мужественный человек. Он был сын полей, он был охотник. Он знал, как проливается кровь. Вот мы трудимся, знаете, среди ненцев. Это Воркута, вот тундра там. И мне приходится тоже вплотную с этим вопросом сталкиваться. Я знаю этих людей, я удивляюсь их мужеству. В одной христианской семье, может быть, вы слышали, даже об этом мы писали, несколько человек детей сразу же погибло. И вот родители, да, видно, что они переживают. Но чтобы кто-то увидел, что они плачут, это трудно заметить. Они очень мужественные люди. Слезу не прошибешь. Исав, я думаю, был мужественный человек сам по себе. Но как он плакал. Он возвысил голос свой. Как он хотел этого благословения. А значит, он имеет большое значение. Братья и сестры, смотрите, как люди благословляли в прошлом. И нам надо вот так благословлять. Молодые семьи благословлять. Детей надо благословлять. Внуков надо благословлять. И старцев благословлять надо. Книга Руфь. И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины: «Мы свидетели, да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство Ефрафи, и дославится имя твое в Вифлееме». и да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фамарь Иуде, и от того семени, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины». Вот так благословляли. Или еще один текст. «Отпустили Ревеку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его, и благословили Ревеку, и сказали ей: сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищем врагов твоих». Братья и сестры, какое благословение. Мы иногда, знаете, вот унываем, нам тяжело. Дети рождаются нелегко. Даже вот тут вот детки плачут. Вот. И я смотрю на родителей. Им не так легко. И лица такие вот, отпечаток есть, и усталости переживают. Ребенок тут шумит, надо успокаивать и так далее. Я тоже все это проходил. И прохожу. Сейчас у меня внуки плачут. Братья и сестры, но в этом есть величайшее благословение. Величайшее. Да родятся от, детей, от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твоим врагами твоими. Ну, немножко своими словами. Так благословляли. Я вот вспоминаю, меня первый раз, когда арестовали, привезли на суд. Я даже не понял, что я на суде. Просто не понял. Меня заводят в кабинет конвоиры и вывели. Ну, это такой суд административный, там сначала 10 суток дали, потом мне 15 давали суток. Вот, меня завели в кабинет, я смотрю, человек сидит за столом, я сел напротив. Он говорит: здесь стоят. Я говорю: а почему? А почему? Встаньте. Я говорю: а чего? Что случилось? Вы, говорит, в зале суда находитесь. Я говорю: да, ну хорошо, я встану. Я встал. Вот. И мне он приговор выносит. Значит, за злостное неповиновение работников полиции, говорит, для начала тебе 10 суток. А потом говорит: и предупреждение с прокуратуры. Еще раз на собрании детей увидим, значит, 227-я статья тебе будет. Вовлечение несовершеннолетних под видом религиозной деятельности. Ну, так она квалифицировалась, эта статья. Я говорю: не под видом, говорю, я поправочку делаю. Я служитель, и детей своих вожу на богослужение. Вот, это мои дети. Он говорит: не твои, а наши. И мы будем их воспитывать, он говорит. Они будут коммунистами. Я говорю: ваших родите и воспитывайте, как хотите, говорю. А мои дети будут принадлежать мне и Богу, говорю, будут принадлежать. Я их буду воспитывать вот в религиозном духе. Он говорит: будешь сидеть в тюрьме за это. Ну, говорит, это ваш вопрос. А детей, говорю, я вам не отдам. А мы их заберем. Вот так нас тогда к ответственности призывали за наших детей. Это, говорит, наши детей. Я говорю: родите. Братья и сестры, рожать они не хотели. И вот я знаю, как нам нелегко доставалось у нас, в Петербурге, наверное, и у вас, рождение каждого ребенка. Я даже свою жену последние годы и в консультацию не отправлял, потому что знал, сколько она там выслушает грязи в свой адрес, что ей только не предложат и как ее только не назовут. И каждый ребенок давался с боем. И все вроде под такой благовидной деятельностью: охрана здоровья и так далее. А дети рождались и рождались. Братья и сестры, рождались нелегко. Я сейчас и не хочу все рассказывать, но слава Богу. Вот у меня уже взрослые дети. Где-то в 84-м году трое детей уже было. И мы жили в коммунальной квартире, можно сказать, у родителей. И нас там уже 16 человек было прописано. Квартира маленькая, 42 метра всего квадратных. Это вместе с прихожей, со всеми кладовками, 42 квадратных метра. 5 метров кухня и 4 метра прихожая. И детей у нас только много. И мы много лет стояли на очереди. А у нас тут гонения начались в церкви большие. И вот я получил смотровую. А смотровая пришла, когда я сидел на сутках. Пришел, смотровая лежит. Вот. Нам дают квартиру. Вот. Да я еще попал на прием первому секретарю. Меня туда вызвали. На получение квартиры. Он мне говорит: в самое ближайшее время ваша семья получит квартиру. В самое ближайшее время. Я говорю: когда? Вот у нас в течение 3 месяца, говорит, мы распределяем квартиры. Вот в первом квартале в этом вы получите квартиру. 3-комнатная вас устраивает, ваша семья? Я говорю: конечно, устраивает. Ну, говорит, все, идите домой, ждите. Вот. И вот я жду. Ну, собрался на работу, прихожу на работу, загрузил свою машину литературу. Я должен был в Прибалтику отвезти литературу, под багажник загрузил. Вернее, полностью заднее сиденье загрузил. Снял заднее сиденье, багажник, машину спрятал. Долго рассказывать не буду, меня в этот вечер арестовали. Вот, и отвезли меня в Кресты, уже в тюрьму. И вот приходит, что говорит: машину твою конфискуем. У тебя 4 статьи и 2 статьи с конфискацией имущества. Вот. А я так про себя думаю, квартиры у меня больше не будет. Жена у меня 10 лет не прописана в Петербурге, то есть ей вообще никогда ничего не положено получить. Получить могу только я, потому что я коренной житель. Вот. А такой раньше порядок был. Если 10 лет не прописан, никто тебе даже на очередь не поставит. Ну и жена на очередь, естественно, стать не могла. Ну, впрочем, говорит, есть выход. Но это я этого ожидал. Знал, что это будет. Есть выход. Вот если эту бумагу подпишешь, пойдешь на свободу, квартирка тебя ждет. Пойдешь на свободу. Но он так не сказал, что квартирка ждет, но я все хорошо понял. Вот. А я уже смотровую видел. Она уже к нам домой приходила, смотровая, на квартиру. Жена даже съездила, посмотрела, какая квартира. Ну, я прочитал, говорю, конечно, я подписывать ее не буду. Ну, там небольшая бумага, предупреждение от прокуратуры, чтобы я прекратил свою деятельность проповедническую, прекратил заниматься клеветой, то есть распространять бюллетени, ну и так далее. Ну, небольшая. Я говорю, подписывать не буду. Он говорит, ты знаешь, не надо подписывать. Только скажи, что больше не будешь, и пойдешь домой. Братья и сестры, в принципе, у меня даже не было никакого желания там торговаться. У меня было решение. Было решение. Ну, хотя, я думаю, дьявол играл на этом. Что там я там квартирка как-то, знаете, это, прельщусь. У меня даже не было никаких сомнений, даже внутри желания не было ради этого квартиру получить. Конечно, я от этого отказался. Я говорю, знаете что? Его золотом фамилия была. Я вот вам сейчас скажу несколько слов, и больше мы с вами разговаривать не будем до суда. А скажу я вам вот что. Значит, себя виновным я не признаю. Показаний вам никаких давать не буду совершенно. И с этой минуты я с вами даже разговаривать не буду. Вы ни одного слова от меня больше не услышите. До свидания. И замолчал. И он мне один вопрос, другой, третий. Больше не задавал мне вопросов. Вызвал понятых. При них он задавал вопросы. Значит, они видели, что я молчу. Потом подписали бумаги, что я, значит, на эти вопросы не давал ответа и так далее. Ну, мы с ним встречались мало. Он все равно еще приходил, пытался вызвать меня на разговор. Но я сам думаю, Господи, интересно, как получается. Статья у меня такая. Срок до 5 лет, я освобожусь, и мои статьи право мне не дают жить в Петербурге. Что, в принципе, до сих пор еще вот у нас сестра, которая была осуждена в тех годах, которая занималась детьми, она до сих пор на 130-м километре прописана. Вот только сейчас ее дело рассматривается, вроде ей сейчас собирается что-то давать в Петербурге. То есть эти статьи не разрешали жить в Петербурге, только на выселке. Самое ближайшее, 101 километр, однако, назывался. 101 километр. Думаю, Господи, вот моя участь, освобожусь, 101 километр, квартиры мне не видать. Думаю, что там с моей женой будет? Она сама приезжая, я ее привез. К родителям поселил, там жить негде совершенно, условия очень тяжелые. Вот мы в маленькой комнатке, трое детей, там настолько тяжело было, дети капризные были с детства. Вот, было очень все нелегко. Вот, и я так молился, 2 дня я был в посте, вот в тюрьме, так молился, думаю, Господи, ты мою жену сохрани. Думаю, мне тут хорошо, я за себя как-то даже не переживал. Братья и сестры, ну вот что интересно, я-то просидел очень мало. А я видел, вернее, я откровение имел от Господа в первый день моего ареста. Очень ясное свидетельство я получил. Меня в такую камеру посадили, стакан называется. Я там сутки простоял, вот так, как столбик. Там можно, ну, не только стоять, там можно и присесть, там маленькая скамеечка такая, и стоять только можно. И там мне Господь очень ясно показал, что я буду сидеть очень мало. Я прямо слышал такой голос внутри, ты будешь сидеть очень мало. Ну, знаете, когда началось следствие, я понял, как идет дело, ну, я думал, ну, 5 лет мне дадут, мне следователь так и говорил, 5 лет, ну, выше там не может быть. Я думаю, ну, наверное, мне 4 дадут, а может быть даже 3. Господь сказал, что я мало буду сидеть. А повторные срока уже пошли, повторные срока. Но я думаю, значит, я не так долго буду сидеть. Братья и сестры, я сидел всего полгода, даже чуть поменьше. То есть началась перестройка, пришел ко мне прокурор, и таким удивительным елейным голоском, Геннадий Сергеевич, вы знаете, что вот в нашей стране перестройка началась, статьи, за которые вас, по которым вас арестовали, больше не существует, вы, оказывается, человек невиновный. Так что собирайтесь, скоро вы пойдете домой. Выписал постановление, и меня отпустили. Я говорю, интересно, вы меня тут продержали почти полгода, говорю, и сейчас вот я невиновный стал. Вот. А кто будет мне компенсировать ущерб, который вы мне нанесли? Он говорит, а вот теперь ты заявление пиши в суд, и тебе будут возмещать. Я этого, конечно, не делал, братья и сестры, но я пошел домой. Вы знаете, мне даже в голове не было квартиры. Я понимал, что у меня ее нету. Я так понимал. Братья и сестры, я прихожу домой, жена меня обнимает. Гена говорит, поехали, новоселье будем отмечать. У нас четырехкомнатная квартира. Четырехкомнатная квартира. Говорю, как? Так, говорит, дали четырехкомнатную квартиру. Я уже мебель, говорит, купила. Так что ты пойдешь, уже все у нас обставлено. Братья и сестры, я с тюрьмы сразу же в четырехкомнатную квартиру попал. Я думаю, Господи, какие у тебя блага. Молодежь дорогая, у нас иногда, может быть, надежды никакой нету на будущее. Вот в таких стесненных обстоятельствах, ну, проявляйте верность. Стойкость ради Господа. Бог обильно благословит. Прошли годы. Вот у меня рождается уже восьмой ребенок. Восьмой ребенок рождается. Я говорю, что каждый ребенок, особенно последний, мне доставались с боем. Я жену сам лично отвез в роддом, ее там приняли. Вот. И один хирург моей жене. Я не понимаю, но это было 11 лет назад. Я не понимаю, как вы живете. Кто твой муж? Она говорит, да мне сейчас не до разговоров. Нет, ты скажи, кто твой муж. Мне двоих не прокормить, ты восьмого пришла сюда рожать. Кто твой муж? Она говорит, ну мой муж пастор. А, все понятно, вам все несут. Все несут. Ну приходите к нам, вам тоже будет все нести. Братья и сестры, вот у них такое понимание. А у нас столько, я думаю, не пасторов, простые рядовые члены церкви. У них гораздо больше семьи. И они живут еще лучше, чем я. Бог их благословляет. Бог нас, наш весьма удивительный. Весьма удивительный. И вот я думаю, сколько времени прошло, вот с тех пор, как нас вот ругали, все. И вдруг, вы знаете, вот совсем недавно, звонит нам с исполкома. А я там был года 3 назад. Ну, у меня семья же выросла, тесненько стало. Я лет 10 назад стал на очередь. На расширение жилплощади. Ну, мне положено. Потому что нас уже 11 человек в квартире. У меня жены моей мама с нами вместе прописанная живет. Я иду, значит, встал на очередь 10 лет назад. Ну, сейчас уже 11 лет. Даже больше, наверное. Ну, стою. Потом думаю, дай-ка пойду проверюсь, как я стою. Года 3 назад. Пришел. Она мне говорит, а что вы пришли? Я говорю, да вот я же на очереди стою, вот, пожалуйста, все документы. Она говорит, ну вы зря рассчитываете что-нибудь получить. Ну, впрочем, у вас уже где-то 20 тысяч впереди еще людей. Это льготников только, льготников. Вы 20 тысяч какая-то там. Вот. А вообще, говорит, не рассчитывайте. Уже сами как-нибудь думайте, как вам о ваших детях побеспокоиться. Ну, думаю, вам еще не светит. Ну, не светит, до свидания. Я пошел. Ну и так вот почти до последнего. И вдруг звонит нам, ну совсем недавно, братья и сестры, мне звонят. Несколько месяцев назад. Месяца, может быть, да, наверное, 2,5, где-то около 3 месяцев. Звонит Нина Евгеньевна, срочно со всеми детьми, или кто есть у вас там, придите, вас вызывают. В центр города надо ехать, жилищный комитет. А что такое? Да срочно приезжайте. Вот, и я с вами поеду. Это жилищного комитета, откуда нас обычно прогоняли. Вот, всегда. Ну, вот так вот отвечали. Там 2-3 раза всего мы были, наверное. И вдруг они такое беспокойство проявили. Ну, жена моя собралась, поехала. Приехала, проводит ее почти во дворец. По коврам, она с дочкой поехала туда. Вот, приезжает губернатор нашего города, губернатор, подходит к моей жене и говорит, Нина Евгеньевна, я перед вами преклоняюсь. И поклонился, на самом деле, я перед вами преклоняюсь. Рожайте еще детей, как они нам нужны. И протягивает конвертик. Вот вам небольшая сумма. Братья и сестры, но сумма не очень большая, или как по-леоградски, 9 миллионов. 400 тысяч долларов. Покупайте себе жилье, Нина Евгеньевна, мы заботиться будем. А я сразу же вспомнил, вот я сделаю, что он придет и поклонится пред тобою. Сколько чести. Братья и сестры, мы купили две трехкомнатные квартиры на эту субсидию. Это вот сейчас. У меня старшие дети в армии служат, двое. Он говорит, папа, как хорошо, мы уже приезжаем в новые квартиры. Осталось только жениться. Я говорю, не родновато ли? А что, жилье же, говорит, есть. Я говорю, детки, а вы знаете, как оно доставалось, жилье-то? Вам сейчас легко в наследие вступать. Вам легко. А как оно родителям доставалось? Братья и сестры, а я это как подарок от Бога принимаю. Думаю, Господи, сколько у тебя милости. Мы на это не рассчитывали. Мы этого не ждали от этого мира. Мы шли умирать, а ты нам посылаешь. Братья и сестры, у меня надежды никакой не было. Вот я своим детям рассказывал, мы, знаете, мы себя готовили умирать, страдать. Вот на это мы готовились. А нам сейчас квартиры дают. И я уже не один, который в Петербурге получил. И другие получают. Кому субсидию, кому там квартиру сейчас. Рожайте детей. Я думаю, интересно, что мы слушаем. Слышим. Я только слышал, кого вы растите, нищету. Нам только одно предлагали. Аборт. Вот это их обычная реакция на наш приход в консультацию. А сейчас мы перед вами преклоняемся. Рожайте детей. Как они нам нужны? Да они нужны не вам. Они Господу нужны, наши дети, в первую очередь. А потом, в принципе, и для мира. Действительно, они нужны и им. Потому что мы соль, и дети наши являются солью. Я вот знаю, вот тут много молодых родителей. Вы очень много трудностей встретите. Может быть, и сейчас встречаете. Не отчаивайтесь. Как Бог благословляет. Вот у меня, конечно, это сейчас уже прошло. Бессонные ночи все, когда у меня дети были очень неспокойные. Все парни, все такие, знаете, заводные. Вот. А сейчас я радуюсь. Ну, еще не совсем, еще не все дети выросли. Я вижу, как дети меня любят. Вот я сейчас сюда к вам ехал, к ним заехал в часть. Они там уважаемые тоже в части. Парни выросли. Я думаю, Господи, как хорошо, что у меня есть наследие. Я однажды был в Петрозаводске. Ну, может быть, этот пример вы слышали, я уже несколько раз его рассказывал. Был в Петрозаводске, и пресвитер Василий Дмитриевич говорит, Геннадий, поедем, сегодня у нас проповедь в доме престарелым. В доме престарелых. Мы там каждое воскресенье проповедуем. Я говорю, поехали, я с вами. Он говорит, ты поучаствуешь в служении? Я говорю, конечно. Я там сказал слово. Ну, собрался зал, люди старенькие, кого на коляске привезли, кого там помогли ему прийти, кому. Я там проповедовал. И после собрания ко мне подходит один человек. Я посмотрел, он такой крепенький еще, не старичок. Не старичок, ну, уже в возрасте. А можно, говорит, с вами побеседовать? Я говорю, конечно, можно. Пойдемте, я хочу вот наедине с вами поговорить. Я говорю, пожалуйста. И он мне начал рассказывать свою историю. Я жил очень хорошо. Очень хорошо. В коммунистическое время у меня все было. Я купил себе квартиру. Ну, тогда кооперативные квартиры можно было приобретать. Приобрел себе квартиру кооперативную. У меня машина, у меня гараж, у меня квартира, у меня ковры, у меня обстановка. А мы с моей женой так решили, нам одного ребенка хватит. Мы жили, говорит, для себя. В общем-то, ели, что хотели, то делали. Работал я хорошо, зарабатывал много. И жили мы хорошо. И я думал, так будет всегда. И вдруг, говорит, в наш дом постучалось несчастье. Мой сын погиб. И вот мы приходим с женой в квартиру, где сына нету. И у меня жена заболела и от горя умерла. Очень быстро, скоропостижно. И я, говорит, остался один. Хожу по квартире. Все есть. Машина стоит, гараж есть, дом есть. Я не нахожу никакого покоя. Для меня все пропало. Я знаю, что у меня есть одна сестра. Вернее, была. Я с ней не имел никаких дел. Никаких. Ну, я жил для себя. Где-то там под Хабаровском на Дальнем Востоке живет. У меня ни адреса нет, ничего нету. Давно, говорит, расстались. Я один. Один на белом свете. Нет родственников. И я хожу по своей обставленной квартире. И вдруг, говорит, звонок. Ко мне позвонили. Я открываю дверь, заходят парни молодые. Ну, такие интеллигентно одетые, дипломатик так. Меня раз за руки. Валерий Васильевич, ну, я так образно говорю, я не помню его имя. Пройдемте, пройдемте. И, говорит, проводят меня в собственную мою квартиру. Садят меня за мой собственный стол, на мой стул. Располагаются рядом, открывают свой дипломатик, достают документы. Валерий Васильевич. И, говорит, очень вежливо. Вы сегодня подпишете вот эти документы. Вы, говорит, не переживайте. Вам все будет устроено. Вы будете жить в самом лучшем доме престарелых. Там уже вас ждет коечка, там уже место, там будет отличный уход. Вы человек одинокий, вам тут будет не очень хорошо. Мы, говорит, все продумали, все хорошо. И, говорит, такой намек мне дали. Я, говорит, сразу же понял, что лучше в дом престарелых, чем на кладбище. И я, говорит, подписал все бумажки. И все мое имущество ушло. Я вот здесь, говорит, уже несколько дней. И как заплакал, как ребенок. Братья и сестры, я с ним, конечно, его утешал, вот, чтобы он возложил свою надежду на Бога, сказал ему выход и так далее. Ну, неплохая беседа получилась. Мы с ним еще молились, и он молился. Но вопрос не в этом. Я подумал, Господи, у человека нет родства. И некому заступиться. Блажен человек, который наполнит колчан свой стрелами. У кого сыновья молодые. Братья и сестры, какое это счастье. И вот пожилые люди, которые вот с довольством сейчас смотрят на свое потомство. Да, они прошли, нелегко все это доставалось. Нелегкий путь прошли. Но какое удовлетворение. Я сейчас тоже начинаю это немножко уже испытывать, когда вижу, что мои дети выше меня. И мне становится приятно, тем более, когда они члены церкви. Братья и сестры, нам надо жить верою, смотреть вперед. Благословлять наших детей. У нас благословенное потомство в будущем, если Бог продлит нашу жизнь. У нас некоторые верующие научились. А мы знаете, как прощаемся? Это часто сейчас уже прощаются. И я так. Мы смотрим в глаза друг друга и говорим, благослови тебя Господь.